Спустя несколько минут зала озарилась ярким светом. Окончив свою часть работы по зажиганию свечей, Ремакабль Петтибон подошла к Елизавете как бы с целью принять от нее теплые вещи. Из-под шалей, манто, боа, капюшона, снимавшихся один за другим, появились черные локоны Елизаветы, блестящие, как вороново крыло, обрамлявшие лицо с прекрасными, но властными чертами, полными жизни и здоровья. Лоб ее был безупречной формы. Нос можно было бы назвать греческим, если бы не легкая горбинка, которая, нарушая правильность очертаний, увеличивала их прелесть. Все это, как и стройную фигуру с уже созревшими формами, она унаследовала от матери. Даже цвет глаз, брови дугою, длинные шелковые ресницы напоминали мать. И только выражение лица было отцовским. Спокойная и невозмутимая, она была кротка, добродушна и приветлива, но могла поддаваться вспыльчивости и притом довольно легко. Когда была сброшена последняя шаль, и Елизавета выпрямилась в роскошной синей амазонке с разрумянившимися щеками, слегка подернутыми влагой глазами, красота которых от этого еще увеличивалась, ремаркабль почувствовала, что ее собственной власти пришел конец. Между тем все приезжие разделись. Елизавета теперь окинула взглядом комнату. После угрюмого ноябрьского вечера теплота и блеск помещения производили приятное впечатление. Глаза девушки не умели заметить мелких изъянов обстановки, но с удовольствием осматривали комнату, пока не остановились на предмете, представлявшем резкий контраст с улыбающимися лицами собравшихся. В углу зала близ входа стоял молодой охотник, никем не замеченный и на минуту позабытый всеми. Но даже рассеянность судьи, который под влиянием суматохи забыл о ране этого незнакомца, была превзойдена равнодушием самого юноши. Войдя в комнату, он машинально снял шапку и обнажил голову, волосы, которые могли бы соперничать цветом и блеском с кудрями Елизаветы. Наружность молодого охотника отличалась не только привлекательностью, но было нечто гордое и в очертаниях его головы и лба. Самая манера держаться и выражение лица его показывали, что, несмотря на свой грубый, почти дикий костюм, он не только привык к роскоши, которая в этих новых поселениях казалась чем-то необычайным, но даже относился к ней с пренебрежением. Рука, державшая шапку, слегка касалась клавиш фортепиано, как предмета хорошо знакомого. Другая была вытянута во всю длину, и кисти ее почти судорожно сжимала дуло длинного ружья. Эта поза была непроизвольной и, очевидно, вызванной гораздо более глубоким чувством, чем изумление. Грубое платье незнакомца делало его совершенно непохожим на суетливую группу, толпившуюся вокруг приезжих, в другом конце залы. Елизавета не без удивления смотрела на него. Брови незнакомца хмурились все сильнее по мере того, как он переводил глаза с предмета на предмет. По временам лицо его принимало гневное выражение, которое снова сменялось каким-то скорбным волнением. «Мы забываем, папа, о незнакомом джентльмене». Елизавета ни за что не решилась бы назвать его иначе, которого привезли сюда, чтобы помочь ему, и о котором нам следует позаботиться. Глаза всех мгновенно устремились в том же направлении, куда смотрела она. А молодой человек довольно надменно выпрямился и сказал: «Моя рана пустяшная, и, если не ошибаюсь, судья Темпль послал за доктором тотчас же после приезда». «Конечно», — отвечал Мармадюк, — «я не забыл о цели твоего посещения и о моем долге». «О!» — воскликнул Ричард с лукавым смехом. «Ты, вероятно, должен этому молодцу за оленя, которого ты убил, кузен Дюк. «Мармадюк, Мармадюк, славную ты сказку спел сегодня насчет оленя. Вот, молодой человек, $2 за оленя, а судья Темпль заплатит доктору. За мои услуги я с вас ничего не потребую, а они будут вам полезны». «Полно, полно, Дюк, не огорчайся. Если ты промахнулся по оленю, то попал в этого беднягу, да еще сквозь сосновый ствол. Теперь я должен согласиться, что ты превзошел меня. Мне никогда в жизни не случалось сделать ничего подобного».
«И не случится, надеюсь», — возразил судья. «Если ты только представишь себе, что я должен был почувствовать. Но будь повеселей, мой друг. Рана должно быть не опасна, если ты можешь свободно двигать рукой. Не ухудшай положение, Дюк, толкуя о хирургии», — перебил мистер Джонс, презрительно махнув рукой. «Это наука, которой можно овладеть только на практике. Ты знаешь, что мой дед был доктором, но в моих жилах нет ни капли медицинской крови. Вся моя семья с отцовской стороны понимала толк в медицине. Мой дядя, который был убит при Брандуайне, умер так легко, как ни один человек в полку, именно потому, что умел испустить дух по законам науки».
«Я не сомневаюсь, Дик», — возразил судья, заметив невольную усмешку на лице незнакомца, «что твоя семья умела помогать своим пациентам испускать дух». Ричард холодно выслушал его и, засунув руки в карманы, принялся насвистывать какую-то арию. Но желание возразить взяло верх, и он воскликнул: «Ты можешь сколько угодно смеяться, судья Темпль, но даже этот молодой человек, который ничего не видел, кроме медведей, оленей и куропаток, знает, что хорошие качества передаются по наследству. Не правда ли, друг?»
«Я думаю, что дурные не передаются», — отрывисто сказал иностранец, переводя взгляд с отца на дочь. Ричард остановился и взглянул на незнакомца, слегка удивленный его выражениями и пораженный смыслом ответа. Он засунул руки в карманы, подошел к Гранту и сказал вполголоса: «Помяните мое слово. Все поселенцы будут говорить, что мы бы сломали себе шею, если бы не этот молодец. Точно я не умею править. А между тем, вы бы сами могли повернуть лошадей, сэр. Ничего не могло быть проще. Стоило только натянуть вожжи и хорошенько хлестнуть уносную. Надеюсь, дорогой сэр, вы не ушиблись, когда этот малый вывернул нас». Появление доктора помешало Гранту ответить.